Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Суд Москвы сегодня рассматривает вопросы о мере пресечения для Александра Марголина, еще одного задержанного по делу о беспорядках на Болотной площади. Лидер движения «Защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова с соратниками передали сегодня арестованной на 5 суток экозащитнице Татьяне Павловой вегетарианскую пищу. В Петербурге скончался кинорежиссер Алексей Герман Старший. И сегодня год со дня скандальной акции «Пусть рает» в храме Христа Спасителя в Москве. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, год назад группа «Пусси Райт» исполнила в Храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен «Богородица Путина прогони». В память об этом событии историк Ирина Карацуба и филолог Елена Волкова сегодня провели свою акцию в том же храме. Они надели балаклавы и попытались возложить цветы на солью. Обе участницы акции были задержаны. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с одной из них, с Еленой Волковой.
Как-то идея пришла сама по себе, что этот день надо как-то отметить, и в память об этом панк-молебне замечательном, который, мне кажется, абсолютно такой христианской, смелой акцией протеста и обличения действительно грехов церкви и общества. Вот, и в поддержку девочек, которые незаконно посажены, и мы... Как-то вот так пришла в голову очень легко, что нужно пойти в храм Христа Спасителя и положить цветы на солью. А для того, чтобы было понятно, что это в память о панк-молебне, надеть на голову балаклаву. Балаклаву я ношу в своей сумке уже почти год и ходила с ней на акции разные. У меня такая есть вот талисман балаклава. Сделали вторую балаклаву и пошли, купили тюльпаны, спокойно прошли через охранников. Потом на лестнице освободили тюльпаны от газеты, подошли к ограждению напротив солии. А это довольно далеко от солии, там к ней самой не подойдешь. Ну вот к ограждениям напротив того места, где был панк-молебен. Надели балаклаву и положили цветы через ограждение на пол храма. Ну, я не знаю, там через сколько секунд на нас набросились охранники, сорвали грубо балаклаву, бонусу мне дав. Подошла какая-то уборщица, женщина, которая в белом платочке, которая подобрала наши цветы и бросила их к нашим ногам. Такой вот у нее был жест. И мы стояли довольно долго, за руку нас держали охранники, в руке у охранника были наши балаклавы, а цветы, тюльпаны лежали вот так красиво на полу перед нами. А потом пришла милиция, отвели нас в автозак. В автозаке пришли два человека и стали нас спрашивать, зачем мы это сделали. Мы им объяснили, что это большое событие, мы хотели отметить вот год этого большого события, которое во многом изменило ход страны. А на что один из них сказал, что это не ход страны изменился и не история страны изменилась, а у вас в голове что-то изменилось. Но это поправимо. Я специалист, мы мозги быстро вправляем в клинике Сербского. Вот после этого нас посадили в машину полицейскую, привезли в УВД Хамовники, где мы долго ждали уж чего-нибудь. Потом пришел мальчик Илья из центра «Р» и провел с нами беседу, которая, в общем, превратилась в сначала мою лекцию по истории юродства, церковной контркультуры, противостояния христианских ценностей и прочее, а потом лекцию Ирины Владимировны Карацубы этому же Илье. Илья, по-моему, очень просветился хорошо, потому что у него нет религиоведческого образования, хотя он занимается вопросами религии в центре «Э». Ему как раз, мне кажется, это было очень интересно.
Вы, наверное, ведь были готовы к чему-то подобному. Ну, я имею в виду к тому, что вас задержат, что вас отвезут в полицию.
Я даже об этом не думал. Мне просто очень хотелось как-то поддержать девочек в этот день. Я вообще на самом деле думала, что мы положим цветы и уйдем.
Это была Елена Волкова, одна из участниц сегодняшней акции в поддержку девушек из панк-группы «Пусси Райт», которые ровно год тому назад исполнили так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони», вызвавший большой общественный резонанс. Еще больше общественный резонанс вызвало дело уголовное против участниц группы «Пусси Райт». Панк-молебен в храме Христа Спасителя, судебный процесс над девушками и разные реакции на целый комплекс проблем, обнаженных общественной дискуссией вокруг судьбы Пусси Райт, стали одной из важных тем последнего года. И с подробностями выступит мой коллега Андрей Шарый.
В последние месяцы в программах «Радио Свобода» о деле и судьбе Пусси Райт я беседовал с разными экспертами, которые размышляли о смысле панк-молебна и о причинах истерической реакции Русской Православной Церкви и православного сообщества на случившееся, и о мотивах, по которым власть оказалась столь последовательной и жесткой в доведении процесса над Марией Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич до конца. Вот что в августе минувшего года сказал мне о политическом смысле дела Пусси Райт режиссер Владимир Мирзоев.
Это такое поворотное, что ли, дело, да, сейчас в нашей актуальной истории. Здесь как бы вспоминается теория Пригожина, теория закрытых систем, которые перестают отвечать на внешние сигналы, реагировать как бы локально на какие-то импульсы, приходящие извне. Вот я думаю, что та система, с которой мы имеем дело, я имею в виду политическая система, абсолютно закрытая, и поэтому она в какой-то момент обрушивается из-за того, что происходит прокол в каком-то одном маленьком месте. Вот я думаю, что это как раз то дело, которое обрушивает всю систему.
В каком плане обрушивает систему? С точки зрения мировоззренческой или вот прикладной политической?
Во всех смыслах. Я думаю, что это дело не просто поляризовало общество, да, а оно показало абсолютную, даже не то, что некомпетентность, а неправосудность нашего суда. То, что смешивается в одну кучу административные нарушения, церковный устав, светский суд, который никаким образом церковными уложениями не увязан, да, все это не прописано, я считаю, это говорит о том, что просто система обрушивается. Система правосудия, собственно, это и есть система государства. Все остальное надстройка, я бы сказал. Прочие как бы системы, они стоят все равно на законе. Если нет закона, то нет государства. А мы видим абсолютное беззаконие того, что происходит. То, как реагирует по указке сверху, реагирует вся система, говорит нам тоже о том, что это дело именно политическое, полностью заказанное.
С точки зрения вашего отношения к религии, у вас есть какие-то оценки того, что они сделали?
К этому делу, к этому процессу и даже к этой акции мои чувства верующего человека не имеют ровным счетом никакого отношения. Это было переведено из этой плоскости было переведено в политическую, и не мной. Мы бы могли вернуться к этому вопросу, к этой дискуссии, при условии, если бы девушки были по требованию церковного начальства и кремлевского начальства, которое заказало это дело, немедленно освобождены. Только тогда мы могли бы вернуться к эстетической стороне или к морально-нравственным оценкам. То есть система перестала принимать адекватные решения. Такого неустойчивого равновесия системы закончился. Она просто рассыпается.
И ждет ее ужасный конец.
Почему? Я думаю, что это не конец света, это конец тьмы.
Говорил режиссер Владимир Мирзоев. В одной из плоскостей дискуссии о Пусси Райт обнаружились две полярных точки зрения. Восприятие выступления группы в храме Христа Спасителя как общественно-политического акта или как жеста художественной направленности. О Пусси Райт в контексте современного искусства я беседовал с культурологом Яном Левченко.
Панк-молебен Пусси Райт диагностировал абсолютно нездоровое отношение к художественным акциям в России с одной стороны. Диагностировал то, что при ряде косметических изменений, которые произошли в отношении к современному искусству, ситуация все равно остается критической. И, с другой стороны, диагностировал то, что при, в общем-то, дефиците событий, даже такое мероприятие, как панк-молебен в храме Христа Спасителя «Богородица, изгони Путина», может привести к таким последствиям. Вообще-то на поле радикальных акций не так-то много мест. Это все жесты однократного действия. О чем, кстати, свидетельствует арест Пусси Райт. Они, что называется, не успели показать, что они еще умеют. Так сказать, и власть тоже в данном случае, получается, работает на поле современного искусства, как бы подчеркивая, что тут можно всего один раз, так сказать, себя проявить, а дальше будет СИЗО. Если как бы сдерживающими факторами выступит, ну, будем сейчас тут такими прекраснодушными, да, говорить о сознательности, о том, что люди придут к консенсусу, если будет возможность этих сдерживающих факторов, тогда мы просто получим улучшение на очередной скачок, качественный скачок улучшения в области гражданских свобод, как в свое время студенческая революция и вообще, так сказать, волнения 68 года в Париже привели к образованию группы наблюдения за заключенными в тюрьмах. Все говорят о поражении революции 68 года. Это неправда. Мир стал прозрачнее, Европа стала прислушиваться к слабым и так далее, и так далее. Да, это прямое следствие. Если этого не будет, то мы можем получить цепочку революций, которые будут обслуживаться художниками на первом этапе, так сказать, победы или войны, так сказать, да, потому что любая революция порождается войной. Вот. А затем этих художников будут точно так же перемалывать и отбрасывать, как это было в свое время и в Советской России, так происходило в гитлеровском Третьем Рейхе, да, и там можно говорить об эстетизации политики и о сближении политики и искусства.
Культуролог Ян Левченко. Запись лета минувшего года. За судебным процессом над группой «Пусси Райот» в итоге следили многие люди, поначалу вообще не воспринявшие их выступление или отреагировавшие на это выступление с безразличием. О религиозной морали применительно к истории с «Пусси Райот» дни судебного процесса я беседовал с врачом и писателем Максимом Осиповым.
Согласно православной вере, глава церкви – это Христос, и он, я верю в это, был бы и находится с девушками. А блаженные изгнанные, правда, ради, так сказано, а не блаженные изгоняющие, правда, ради. Вот иерархи, они изгоняют правды ради, да, правда, так как они ее понимают. То, что они привыкли, это, в общем, не художественная акция, да, и не столько художественная акция, сколько молитва. Молитва отличается от художества тем, что они на самом деле попросили Богородицы Путина прогони, они изобразили прошение, да. И вообще их поступок, он приобрел совершенно другое значение после того, как их посадили. Поначалу, но это было какое-то там нелепое, сильно отличающееся от общепринятого поведения в церкви. Процесс этот имеет очень важное символическое значение. Он, конечно, так сказать, не случайно вот это вот соединение церковного, политического, социального, всего чего угодно. Да, то, что они девушки, то, что они так молоды и так далее. Все это как-то вместе дало совершенно невероятный, вызвало невероятный резонанс. Значит, с точки зрения того, что этот процесс может дать для будущего, я думаю, что очень многое. Так же, как процесс вот дела Дрейфуса, да, когда оно начиналось, собственно говоря, было понятно, что католики там и армия против Дрейфуса, скажем, там писатели, журналисты, я не знаю, там левого толка, они за Дрейфуса. А в результате во Франции появился целый слой людей, для которых справедливость стала очень важным делом, независимо от их партийной принадлежности какой-то профессиональной, да, потому что у нас сейчас пока что таких людей, для которых вот важна справедливость, неважно, верующие они, атеисты, считают себя либералами или я не знаю, кем еще, значит, таких людей очень мало, скажем, там, многие говорят о милосердии. Милосердие тут ни при чем, они не совершали преступления, речь идет о справедливости, их надо по справедливости отпустить.
Говорил врач и писатель Максим Осипов. Ровно год прошел с момента панк-молебна в храме Христа Спасителя. Андрей Шарый, Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова с соратниками сегодня передали арестованные на 5 суток защитницы Селятинского леса Татьяне Павловой вегетарианскую пищу. Ранее Павлова говорила о том, что она вегетарианка и будет вынуждена голодать в СИЗО, если не получит нормальное пропитание, так как в СИЗО не готовят пищу для вегетарианцев. Административный арест Павлова отбывает по обвинению в невыполнении законного требования сотрудника полиции. Ранее суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей, обвинив в умышленном блокировании дороги. Татьяна Павлова борется за сохранение городского лесопарка в подмосковном поселке Селятина. Большой участок этого леса местные власти отдали под застройку коммерческой фирме. Оба дела были возбуждены после акции протеста в защиту Селятинского леса. С людьми, которые поддерживают Татьяну Павлову в Можайск, где она отбывает наказание, сегодня отправился корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. И сейчас в прямом эфире он рассказывает о том, как проходила сегодняшняя акция, назовем это так, в поддержку Татьяны Павловой. Здравствуйте, Антон, вам слово.
Здравствуйте. Буквально несколько минут назад я вместе с другими участниками выезда в Можайск вернулся в Москву на Белорусский вокзал. Экологические активисты успешно передали фрукты, овощи и теплые вещи арестованной Татьяне Павловой с передачей в Можайский изолятор временного содержания, где находится защитница Селятинского леса, отправилась Евгения Чирикова. Других активистов, как и меня, сотрудники полиции не пропустили, сославшись на то, что объект режимный. Всего в выезде в Можайск приняли участие 4 экологических активистов, среди которых один из авторов проекта эко-узник Олег Козырев. С самой Татьяной Павловой Чириковой пообщаться не удалось, но она передала благодарности через сотрудников полиции. Вообще, этот выезд вызвал повышенный интерес у органов охраны правопорядка. В вагоне электрички до Можайска с нами ехали сотрудники транспортной безопасности РЖД. Также во время дороги к месту отбывания ареста Павловой полицейский пытался проверить документы у активистов, однако они спугнули его в тамбур требованием законного обоснования этой проверки и видеосъемкой. На станции в Можайске нас встретили уже сотрудники изолятора. Они опасались, что активисты собираются устроить пикет. Но, однако, уточнив их намерения, они в дальнейшем, сотрудники изолятора, уже оказывали стороннюю поддержку. Даже подсказали номер маршрутки до этого изолятора и телефон такси. Собственно, вот так вот проходил этот выезд экологических активистов.
Спасибо, Антон. Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Я отмечу, что движение в защиту Химкинского леса признало экоактивистку Татьяну Павлову так называемой «экоузницей». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Евгения Чирикова.
Татьяна находится в одиночной камере в Можайском ИВС. И на сегодняшний день Татьяна совершила вот такое, в кавычках, страшное преступление. Она попросила документы у застройщиков Телятинского леса. Это завершилось для нее, во-первых, штрафом в 50 тысяч рублей, во-вторых, посадкой на 5 суток. Мы, общественные активисты из движения «Экологическая тропа», признали ее экоузницей. Это новый проект, он совсем недавно стартовал в России, к сожалению, стартовал, потому что, да, у нас появились люди, которых преследуют и репрессируют за защиту природы. Первым экоузником стал Турен Казарян, человек, который защищал природу Кавказа и в результате под нажимом из-за уголовных преследований вынужден был покинуть нашу родину. Второй экоузницей стала Татьяна Павлова, потому что, ну, собственно говоря, защита Телятинского леса закончилась для нее тем, что она вот сейчас находится в заключении. Честно говоря, оцениваю эту ситуацию как абсолютно бредовую. Нас просто отучают быть гражданами, потому что спросить документы у застройщика – это наше святое право. Это закон о сохранении окружающей среды, 68-я статья. Мы имеем право знать, что делается под нашими окнами. Мы имеем право спросить, на каком основании врубаются наши деревья. Это право любого гражданина Российской Федерации. И то, что сейчас Татьяна из-за реализации этого права оказалась сначала на скамье подсудимых, а потом вообще в заключении, я считаю, что это трагедия. И нужно привлекать максимальное внимание к этому случаю. Что, понимаете, сейчас реализуются планы для строительной активности Московской области. Это такие новые планы, которые поддерживает новый губернатор Воробьев. Это планы осуществления центральной кольцевой автодороги. Под эти планы уходит 50% лесов Московской области. Просто под коммерческую застройку, под освоение. И вот посадка Тани Павловой – это первая ласточка. В будущем, если, например, начинают рядом с вашим дачным участком, и вы подходите, спрашиваете, на каком основании это происходит, то можете последовать за Таней Павловой за решетку. Я считаю, что это не просто неправильно, что это чудовищно.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Санкт-Петербурге сегодня скончался кинорежиссер Алексей Герман-старший. Он умер, не приходя в сознание, в военно-медицинской академии. В июле 2003 года в связи со своим 65-летием Алексей Герман стал героем программы «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Мы предлагаем вашему вниманию архивную запись. Вопросы Герману в петербургской студии «Радио Свобода» задают корреспондент агентства «Франс-Пресс» Марина Коренева и журналист газеты «Коммерсант» Елена Герусова. Ведет программу Виктор Лизунков.
3 февраля на Кубе прошли выборы в провинциальные
Прошу прощения за техническую накладку. К сожалению, сейчас в нашем эфире пошел не тот материал, который был мной анонсирован, а вот сейчас пойдет именно он.
Я никогда не кончал никаких кинокурсов. что очень благотворно, как мне кажется, отразилось на моих занятиях кино. Потому что кино, как мне кажется, начинается с того, что человек не знает. А когда мой молодой какой-нибудь студент или кто-то на вопрос, ну как дела, он говорит, все в порядке, материал идет, даже срамно сказать, это понятно, что он завалился. В профессию входит ужас перед съемкой, как мне кажется, и кто-то не то Алов, не то Наумов, когда первый раз, как рассказывает, во всяком случае, молва, закричал мотор, то упал в обморок. Вот. Неуверенность, желание схватить любого человека и спросить, хорошо или плохо. Даже если ты волевой человек, то ты не схватишь. Я безвольный человек, поэтому я хватаю всех, включая киномеханика.
Если бы вам предложили выработать какую-то программу по культурной политике государства, и нужна ли вообще культурная политика государства, как нужна. Вы думаете?
Очень нужна. Допустим, в той же самой Франции существует культурная политика государства, и я не знаю ее, там тоже, так сказать, местные французы ругают, но все-таки у них придумано. Повторять неохота, так сказать, стричь с американских фильмов какие-то деньги, отдавать на французский кинематограф. Но это и другой менталитет страны. Вот, да. Там стоят очереди на фильм о тибетских монахах, на который здесь ни один нормальный человек не пойдет этого смотреть в России. Вот как живут тибетские монахи, им интересно.
Да, вы не думаете, что, например, вот в наших условиях выработка четкой какой-то культурной программы государства, она превратится в политическую программу? Не опасно ли это? Или время изменилось настолько,
нет,
что...
время изменилось не настолько. Время вообще возвращается вспять. К сожалению, я должен сказать, на моих глазах, как мне кажется, происходил такой вялый государственный, такой даже не переворот, а перевертон, когда так попытались тихо и незаметно к нам ввести обратно Сталина, Иосифа Виссарионовича. Это было довольно интересно наблюдать, как все программы телевидения.
Ну, вообще, вот за прошедшие 20 лет мы знаем, что время может меняться очень быстро и кардинально. Вы как думаете?
Поэтому искусство вообще мощный помощник партии и любой партии. Киноискусство. Поскольку мы живем в мире кавкианском, то ведь понять ничего нельзя. У нас идут по телевидению коммунистические картины. Люди, которые смотрят «Кубанские казаки», конечно, не воспринимают, что это, так сказать, шар, что это преувеличение, что это мечта. Они смотрят, как жил колхоз при Сталине. Вот как оно дело происходит. И таких людей десятки миллионов. Так что зря Марк Захаров говорит, да, что это прекрасно, что это мечта. Тогда не надо было сжигать партийный билет. Вообще наша интеллигенция как-то так... Ну, может, он его и не сжег, может, он Бутафорский взял и сжег. Я не знаю. Хотя я ничего не могу сказать. Мне очень нравится вообще Захаров и его театр и все такое прочее. Ну, просто надо быть поосторожнее, когда в телевизор вылезаешь, и тебя миллионы смотрят. У нас все. Вот я не знаю ни одного постановления пока, которое бы привело к тому, что стало лучше, кроме доклада Хрущева на 20-м съезде партии. Все остальные постановления делали все то же самое, только хуже. Это у нас просто так вот устроена страна. Вот вроде и постановления хорошие, и все, а как так подробно почитаешь и выяснишь, что тебе от этого постановления стало хуже. У нас две неприятности в стране. Это у нас большой урожай и жуткий неурожай. И это две абсолютно одинаковые неприятности. Вот поверьте, вот как так устроено? Но это так устроено. И причем, ну, хотя бы взяли бы министра, выгнали бы за это. Ну, как же так? Взял, продал, а теперь будем покупать. А колхозники ничего не получили. Да нет, ну как так? Зато хороший человек свой, наверное, добрый.
Алексей Юрьевич, что вас больше всего раздражает, в принципе?
Что меня больше всего раздражает? Меня больше всего раздражает моя жена, но я ее очень люблю при этом. Такая
то
штука.
То есть вас раздражает только то, что вы любите?
Нет, почему? Да ничего меня особенно не раздражает. Раздражает, что сил мало. Раздражает, что вот сейчас бы подошел бы, сделал бы то, пошел бы, и я начинаю бояться, что я не сделаю, что начнет сердце болеть. У меня тут была врачебная ошибка со мной, и очень хорошие люди, и те, кто ошиблись, достойные люди. У них просто аппаратура была испорчена. И я сильно очень переболел сердцем. От этого я слаб. Вот это вот меня раздражает, так сказать, борьба с собственным организмом.
То есть вы себя считаете терпимым человеком?
Ну, черт его знает. Я считаю, что да. Я считаю, что да. Но желание повеситься возникает. В моем возрасте, да, по-моему, у нормального человека должно возникать желание повеситься. Горький говорил, человек, который не пробовал убить себя, дешево стоит, а я не пробовал.
Это была архивная запись, отрывок программы «Лицом к лицу» 2003 года, в которой принял участие кинорежиссер Алексей Герман-старший. Продолжается информационная программа «Время свободы». Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправился с визитом на Кубу, где проведет переговоры с нынешним официальным кубинским лидером Раулем Кастро. Не исключена его встреча с Фиделем Кастро. О том, на каких принципах сейчас строятся российско-кубинские отношения, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
3 февраля на Кубе прошли выборы в провинциальные ассамблеи власти и в парламент. И Фидель лично вживую появился на публике, проголосовал в своем любимом районе Гаваны, в Видадо, и потом еще довольно долго беседовал с народом. И это явление Фиделя произошло, напомню, с октября прошлого года, впервые, когда, может быть, помните, он беседовал в знаменитом отеле «Националь» с бывшим вице-президентом Венесуэлы Элиасом Хауа о состоянии здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса и о состоянии собственного здоровья. Куба – это по-прежнему такой военно-политический и идеологический плацдарм для России в западном полушарии. Ничего не изменилось, судя по всему, за последние 20 лет. Конечно, это еще и рынок оружия, причем оружия, продаваемого как на Кубу, так Куба выступает в роли посредника для сделок по продаже российского оружия как другим латиноамериканским странам, так и, вероятно, но это уже область догадок, каким-то условно, специально так скажу, каким-то силам, которым Москве выгодно это оружие продавать. Очень много было визитов за последние годы латиноамериканских лидеров, ну, практически всех, в Москву, и очень часто, если вы помните, и Владимир Путин, и еще чаще Дмитрий Медведев в бытность свою президентом, и Игорь Сечин уж практически не вылезает, я бы так бы сказал, из латиноамериканских стран. Говорится официально довольно много о торгово-экономическом сотрудничестве, о научно-техническом сотрудничестве, о каких-то гуманитарных сферах, но, конечно, понятно, что военно-политическая составляющая по-прежнему основная, она превалирует. В конце января в Москве появился новый посол Кубы Эмилио Ратмир Лосада, и он уже довольно много наговорил о своем видении, ну, а значит, о видении братьев Кастро относительно того, как в ближайшие годы будут общаться Москва и Гавана.
А каковы интересы Кубы в России? Насколько она заинтересована в таком сотрудничестве?
Кубинский посол Ратмир Лосада сказал, что Гавана очень не устраивает то, что главная статья кубинского экспорта в Россию – это по-прежнему сахар. Он говорил о том, что кубинский бизнес, если можно такое словосочетание употребить, заинтересован о большем присутствии российских товаров. В первую очередь, конечно, по-прежнему речь идет о поставках автомобилей и сельскохозяйственной техники из запчастей для автомобилей или комбайнов еще советского производства, которые очень распространены на острове. Второй пункт вот в этих взаимных интересах упоминался туризм. В 2012 году Кубу посетило очень много россиян, я бы даже сказал, это рекордная цифра, более 100 тысяч человек. И вот этот рост за год составил 10% турпотока россиян на Кубу. Кубинцы прямо говорят, что они заинтересованы в первую очередь в развитии прямого, более регулярного, более частого авиасообщения между Кубой и Россией, потому что это прямой, явный такой для них приток валюты. Вообще, я еще одну вот цифру дам. За 2012 год официально торговля между Россией и Кубой общая выросла на более чем 17% и составила 137 миллионов долларов. Ну, честно говоря, вот в общих таких мировых экономических масштабах это цифра, которую можно в лупу рассматривать. Но при этом для Кубы это, где каждый доллар на счету, что называется, это крайне важная вещь. И, конечно, наверняка Медведев будет обсуждать на Кубе положение дел в третьей стране, в еще одной латиноамериканской стране, а именно в Венесуэле.
А почему на Кубе о Венесуэле?
А потому что, во-первых, Уго Чавес находится на Кубе до сих пор, он там лечится. Во-вторых, все уже давно поняли, что будущее Венесуэлы так или иначе определяться будет в том числе сейчас и кубинским руководством. Я напомню, что, например, Николас Мадуро, вице-президент венесуэльский, считается просто марионеткой Гаваны. В отличие от Кубы, Венесуэла – это огромный плацдарм уже и для российского бизнеса, и для Кремля как место, где и военно-политически он хочет закрепиться, это новый союзник. И опять-таки это огромный рынок продажи оружия.
Так а в чем заключается вот это влияние? Как Кубе удается подчинять своей политической воле Венесуэлу?
Вот это большая загадка. Отчасти, я думаю, я могу, как бы у меня хрустального шара, как я часто говорю, гадательного нет. Гавана всегда была вот таким идеологическим старшим братом для Каракаса, как только Уго Чавес пришел к власти. Это исключительно зависело все вначале от личных симпатий, антипатий и политических убеждений президента Венесуэлы, а потом уже кубинцы сумели закрепиться всерьез личным присутствием в венесуэльском государственном аппарате и в спецслужбах. Высшие руководители кубинской компартии и кубинских спецслужб занимают государственные должности в Венесуэле уже сейчас.
То есть фактически речь идет о некой латиноамериканской специфике, которую, наверное, в Европе иногда даже просто трудно понять.
Возможно, даже в окружении Чавеса уже раздаются голоса. Смысл вот этих высказываний можно коротко суммировать, до чего мы дошли, Венесуэла превратилась в кубинскую колонию. И, естественно, 100% я убежден, что будут обсуждать Венесуэлу, хотя и не только, будут обсуждать и Перу, и Бразилию, и Никарагуа. Москва сейчас всячески восстанавливает свое присутствие в регионе, напрочь утраченное в 80-е годы. Это вряд ли нужно экономически, но политически это вот абсолютный реванш. Это север Латинской Америки, это подбрюшье Соединенных Штатов и в Гаване, и в Каракасе, и в Манагуа. И самое главное, в Кремле у власти находятся люди, которые живут такими воспоминаниями сладостными о прошлых каких-то победах, прошлыми идеологическими схемами, и никак они не наиграются, судя по всему, в те игры, в которые они не наиграли в 70-е, 80-е годы. Там речь идет не о выгоде, там речь идет, скорее всего, об удовольствии, об идеологической победе. И поэтому сейчас даже убыточные любые отношения Москвы с каким-то латиноамериканским государством, где у власти находится вот левое популистское правительство, это огромная идеологическая победа, как ее оценивают в Кремле, вот для самих себя, это выигрыш.
Об отношениях России с латиноамериканскими странами в преддверии визита Дмитрия Медведева на Кубу беседовал мой коллега Андрей Шароградский с обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым. Продолжается информационная программа «Время свободы». На Украине продолжается парламентский кризис. Накануне Верховной Раде между оппозицией, настаивающей на персональном голосовании депутатов, и правящей партией регионов был достигнут компромисс об условиях разблокирования работы Рады. Однако в последний момент представители партии и власти отказались от достигнутых договоренностей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
С 5 февраля депутаты от «Батьківщины» Юлии Тимошенко, «Праворадикальной свободы» Олега Тягнебока и «Удара» Виталия Кличко блокируют работу Верховной Рады. Ключевым требованием оппозиционных фракций является обязательное личное голосование. Многие украинские парламентарии, преимущественно из правящей партии регионов, не считают нужным принимать участие в законодательной работе, и кнопки за них, как это было еще недавно, нажимали их коллеги. Хотя по Конституции Украины каждый депутат должен голосовать лично. О конфликте парламентской оппозиции и партии власти рассуждает львовский политолог Тарас Возняк.
Цинизм в отношении покупки мест в парламенте дошел уже до такого уровня, что отдельные лендлорды, которые появились после развала Советского Союза, купив себе место в парламенте или купив себе фракцию в парламенте, не считают за достойные для себя просто являться в парламенте, голосовать, принимать какие-то решения, то есть, в принципе, исполнять обязанности парламентария. И в конце концов это вызвало возмущение общества. И нельзя говорить, что только провладные, условно говоря, фракции страдают. В свое время теперешние оппозиционные депутаты также практиковали голосование за себя и за того парня. Сегодня оппозиционные партии так сказать, первые поставили этот вопрос ребром. Если политические партии и политические проекты будут финансироваться отдельными лендлордами и олигархами, как мы их называем, то это все равно будет кончаться вот такими неприятными конфликтами и нежеланием лендлордов присутствовать во время парламентских заседаний. Лучше лежать где-то там на Мальдивах или заниматься своим бизнесом.
В минувшую среду лидеры оппозиции партии регионов заявили о достижении компромисса. Они согласовали изменения к закону о регламенте Верховной Рады. Этот документ предусматривает блокирование карточек для голосования отсутствующих депутатов и вводит санкции за голосование одного парламентария за другого. Однако в последний момент оппозиционеры заподозрили регионалов в том, что они смогут обойти новые правила и потребовали разработать систему персонального голосования, которая идентифицирует депутатов по отпечаткам пальцев или сетчатке глаза. До введения в действие этой системы меньшинство предложило голосовать руками. Их оппоненты выступили против. По словам депутата регионала Вадима Колесниченко, в Раде действуют демократические принципы.
Меньшинство подчиняется большинству. А когда агрессивное меньшинство пытается навязать свою точку зрения большинству, то это называется вообще-то, фашизм. И я не думаю, что есть необходимость всерьез вести переговоры, когда тебе навязывают по принципу либо мы, либо страна должна быть уничтожена. Проблема та, что представители меньшинства между собой сегодня борются за право того, чья фракция, либо кто из них будет лидером оппозиции. Кнопка здесь – это как инструмент.
В свою очередь депутат Верховной Рады от «Батьковщины» Андрей Сенченко отмечает, что представители партии регионов игнорируют предложения оппозиции, поскольку не могут собрать в зале необходимый минимум для утверждения законов в 226 голосов.
Избиратели должны быть уверены в том, что каждый проголосовал сам. И предложили для этого разные варианты. Не принимается ни один. И по сути дела, сегодня в условиях диктатуры власти не нужны. Ни парламент, ни правительство. Власти нужны прокуратура, милиция с дубинами в касках. И на этом они собираются строить стабильность государства и именно посредством силовых структур общаться с народом.
Согласно украинской конституции, у президента появится право назначить досрочные выборы Рады в случае, если действующий парламент не сможет открыть сессию в течение 30 дней. Таким образом, решение о распуске парламента может быть принято уже 5 марта. Досрочные выборы по партийным спискам были бы идеальным выходом из нынешнего парламентского кризиса, полагает руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Это идеальный вариант, но не реальный. А, скорее всего, оптимальным вариантом на данном этапе было бы разблокирование Верховной Рады. А власть должна пойти на компромисс и согласиться на тот или иной вариант персонального голосования. Ну и худшим вариантом было бы сейчас распуск парламента, новые выборы Верховной Рады Украины по чисто мажоритарной системе, что предлагает партия регионов. Это в интересах даже не столько партии регионов, сколько Виктора Януковича, поскольку уничтожил бы весь современный, относительно все-таки конкурентный партийный ландшафт, начиная от Батьковщины, заканчивая коммунистами. И в результате выборов по чисто мажоритарной системе партия региона, включив административный ресурс, поменяла партийный состав парламента в пользу свободы, в пользу обновленного состава партии регионов, где бы было меньше представителей разного рода субклановых и суболигархических. Но вот сейчас стороны не идут на компромисс, испытывают нервы друг друга, и оппозиция стоит перед выбором либо рисковать распуском парламента, но не разблокировать трибуну. И до 5 марта надо решить, потому что с 5 марта вступает уже норма о распуске парламента. Ну, а партия регионов тоже стремится сейчас к поиску компромисса, поскольку лихорадочно высчитывает варианты.
Пока же стороны только шантажируют друг друга распуском парламента, надеясь на взаимные уступки, говорит член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев.
Оппозиция сегодня выигрывает, потому что в работающем парламенте она больше не могла демонстрировать каких-то интересных действий, повлиять на ситуацию она не могла, поэтому любое раскачивание лодки работает на нее. Если сегодня партия власти пойдет на силовой вариант разблокирования, любые действия оппозиция в любом случае будет выигрышем. Я вижу, что сегодня главные проблемы для оппозиции – это возвращение к конструктивному сценарию. Если они сегодня договорятся с властью о какой-то системе голосования, которая обоих будет удовлетворять, вряд ли это будет выглядеть как победа, потому что люди ожидают чего-то большего. Я бы расценивал это как генеральную репетицию оппозиции перед другими действиями, которые мы, скорее всего, увидим осенью.
В конце ноября на Вильнюсском саммите Восточного партнерства Украина должна подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако, судя по тому, что официальный Киев не собирается выполнять ключевое требование Брюсселя об освобождении ныне заключенных экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, многие эксперты расценивают шансы на подписание соглашения об ассоциации с ЕС как минимальные. Если Вильнюсский саммит будет провальным для Украины и власть развернется в сторону таможенного союза, украинская оппозиция обещает добиваться досрочных не только парламентских, но и президентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас новости Соединенных Штатов Америки. Эта страна вновь оказалась у финансового обрыва. 1 марта должно вступить в силу автоматическое сокращение государственных расходов, предусмотренное соглашением о подъеме предела государственного долга. Министр обороны США объявил в среду о том, что ради экономии средств будет сокращена рабочая неделя гражданских служащих Пентагона. Президент Барак Обама предупреждает о том, что сотни тысяч американцев могут потерять работу и возлагает вину за последствия сокращений на республиканцев. Однако, по мнению наблюдателей, на этот раз резкое сокращение бюджетных расходов, скорее всего, состоится, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Второе за два месяца приближение страны к краю виртуального финансового утеса пока не вызвало эмоций, сравнимых с тем, что переполняли политическое пространство лишь два месяца назад. Вполне возможно, что утеряло свою апокалиптическую коннотацию словосочетание «фискальный обрыв». Ведь в действительности это лишь метафора, возможно, не совсем удачная. Речь идет об экономии лишь 85 миллиардов долларов. Для 15-триллионной американской экономики изъятие из расходной статьи 85 миллиардов сравнимо скорее со спуском на одну ступеньку. Для сотен тысяч гражданских служащих Министерства обороны, полностью зависящих от государственного финансирования, эти сокращения, по словам министра обороны Леона Панетты, обернутся потерей одного рабочего дня в течение 22 недель или около 20% заработной платы в этот период. Но посыл заявлений министра обороны состоит в том, что сокращения нанесут урон обороне страны. Они отразятся на боевой подготовке войск и вынудят Пентагон замедлить процесс закупки новых вооружений. Государственный секретарь Джон Керри присоединил свой голос к голосу коллеги по правительству, предупредив, что неспособность разрешить фискальные проблемы ослабляет страну в глазах мира. Как мы можем призывать другие государства бороться с экономическими проблемами, когда мы не способны разрешить наши собственные? – сказал Керри, выступая в Университете Виргинии в среду. Президент Обама винит республиканцев за то, что страна оказалась в очередном фискальном тупике. По словам президента, его можно избежать, если законодатели-республиканцы поддержат предложение демократов. План экономии, предлагаемый демократами, состоит в перекрытии налоговых лазеек, которыми пользуются корпорации и богатые американцы для списания доходов. Для республиканцев это неприемлемая идея. В конце прошлого года они нехотя согласились с требованием демократов и подняли налоги на тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год. Республиканцы ожидают, что демократы ответят им взаимностью и согласятся сократить финансирование некоторых социальных программ, например, образование, медицинского страхования престарелых. Однако за 10 дней до очередного крайнего срока выяснилось, что президент и его партия на это не пойдут. Какая из партий дрогнет? Этого не берется предсказать никто. Интересно и то, что в критический момент законодатели ушли на зимние каникулы и вернутся на работу лишь за 3 дня до крайнего срока, то есть 1 марта. Выработка компромиссных полумер в последний момент стала традицией для Конгресса, который не способен решить главную проблему, то есть реформировать всю систему государственных расходов. Наблюдатели предупреждают, что расплата за это может наступить скоро. Нет никаких сомнений в том, что мы движемся от одного фискального кризиса к другому, говорит бывший федеральный финансовый ревизор Дэвид Уолкер. Мы пытаемся избавиться от симптомов и не способны справиться с болезнью, неудержимым ростом расходов. На мой взгляд, принудительное сокращение расходов – мера грубая. Тем не менее, я надеюсь, что на этот раз она будет осуществлена, потому что мы должны сделать хоть что-то, чтобы задержать рост расходов до тех пор, пока Конгресс не достигнет масштабного соглашения о сокращении расходов, вкупе с реформой системы налогового обложения, которая позволит добавить увеличить доходы в казну. Но для того, чтобы демократы и республиканцы начали действовать, а не продолжать перекладывать друг на друга ответственность за нежелание действовать, а между тем жить по-старому, то есть на широкую ногу, скорее всего, потребуется реальный кризис. И он может быть на пороге. Так считает Боб Райс, один из руководителей финансовой фирмы Tankent Capital. Вот что он говорит в интервью телеканалу Fox. Конечно, гораздо проще верить в то, что в будущем мы сможем жить как сегодня, в долг. Ситуация будет сравнительно нормальной. И политики верят в это вплоть до наступления кризиса, как это было в 2008 году. Мы окажемся в кризисе на этот раз, как только начнут подниматься кредитные ставки. Этот день приближается. Понятно, что обслуживание беспрецедентных государственных долгов обернется непомерным бременем и превратится в гигантскую проблему для страны. Многие комментаторы предсказывают, что на этот раз политики готовы пойти на риск и довести дело до автоматического сокращения бюджетных расходов. Обе партии надеются на то, что они смогут заработать политические очки. Демократы – как партия, стоящая на защите интересов рабочего класса. Республиканцы – как партия, заботящаяся о финансовом будущем страны.
О грядущем фискальном кризисе в Соединенных Штатах Америки рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И в завершение информационно-аналитической программы «Время свободы» послушаем обзор свежих американских газет. Вот какие темы сегодня встречаются в них. Иммиграционная реформа в США и права работников. Белый дом пригрозил зарубежным похитителям секретов американских компаний. Внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов глазами нового государственного секретаря. Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Члены Конгресса и президент Обама продолжают серьезно работать над выполнением своего обещания реформировать иммиграционное законодательство в этом году, напоминает газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Тем не менее, указывают авторы публикации, во всех разговорах об открытии пути к американскому гражданству для миллионов нелегальных работников в сочетании с укреплением границ, один важный момент пока упоминается вскользь. Речь идет об усилении защиты иммигрантов от эксплуатации и злоупотреблений в сфере труда. Такая защита жизненно необходимая для любого плана иммиграционной реформы помогла бы избавиться от системы работодателей-стервятников, которые недоплачивают готовым задешево работать иммигрантам, снижают им расценки и стандарты охраны труда. Эти злоупотребления часто допускаются недобросовестными работодателями, которые, грозя депортацией, заставляют своих жертв помалкивать. Вместе с тем, система найма легальных временных работников также в состоянии хаоса. И если иммиграционная реформа существенно расширит контингент приглашенных работников, с необходимостью чего согласны даже несгибаемые республиканцы, то будет критически важно избежать усиления этого хаоса. В недавнем докладе коалиции профсоюзных, иммигрантских и правозащитных групп определены и изучены вызывающие тревогу общие закономерности нарушений при найме приглашенных работников США. Соответствующие программы поддерживаются множеством виз, у которых при всех их различиях есть общая черта. Работники часто становятся жертвами мошенничества, дискриминации, жесткого экономического принуждения, мести, черных списков и в ряде случаев подневольного труда, договорного рабства и торговли людьми. Причем злоупотребления начинаются еще за границей, где работники платят рекрутерам непомерные комиссионные и начинают новую жизнь по уши в долгах. По мнению авторов статьи в «Нью-Йорк Таймс», глубокая реформа визовых режимов с целью обеспечения прав гастарбайтеров в США должна стать центральным пунктом дискуссии об иммиграции. Администрация Обамы в среду предупредила, что пойдет на новые шаги, чтобы убедить Китай и другие страны прекратить воровство секретов американских фирм, оцениваемых в миллиарды долларов. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», угроза включить страны-нарушители в список особого контроля и другие шаги являются частью широкого комплекса мер Белого дома, направленных на скоординированную международную борьбу с набирающим силу хищением интеллектуальной собственности. Об инициативе объявлено в условиях повышенного внимания к проблеме кибершпионажа в отношении коммерческих объектов, которым особенно грешит Китай. На текущей неделе одна из фирм в пригороде Вашингтона, специализирующаяся на кибербезопасности, выпустила доклад, в котором правительство КНР обвиняется в массированных хакерских атаках против объектов США. Недавно президент Обама издал указ об усилении охраны компьютерных сетей в таких критически важных отраслях, как энергетика. В минувшем году министр обороны и государственный секретарь Соединенных Штатов поднимали вопрос об экономическом кибершпионаже перед своими китайскими коллегами. Как говорится в публикации, публикации на брифинге в среду заместитель госсекретаря Роберт Хорматс назвал китайский кибершпионаж самым агрессивным. Однако при этом он отметил, что Россия и Индия также являются активными игроками в хищении интеллектуальной собственности. Американские официальные лица говорят, что помимо традиционных способов кражи коммерческих секретов, таких как наем нынешних или бывших сотрудников фирм, все более важной сферой шпионажа становится киберпространство. По словам министра юстиции США Эрика Холдера, хакер в Китае, не выходя из-за своего стола, может получить исходный текст софтверной компании в американском штате Виргиния. В несколько ударов клавиш уволенный или недовольный сотрудник фирмы-подрядчика Пентагона может незаконно завладеть данными, стоимость которых оценивается чрезвычайно высоко. Ставки еще никогда не были так высоки. В некоторых отраслях отдельно взятый секрет фирмы может оцениваться в миллионы или даже в миллиарды долларов. Кража фирменных секретов может обойтись компаниям увольнением сотрудников, закрытием производств, падением продаж и прибыли, снижением конкурентоспособности и преимуществ или даже выходом из бизнеса. По словам Холдера, Минюст США будет возбуждать судебные иски по фактам экономического кибершпионажа, что, как предполагается, будет удерживать иностранные правительства от взлома сетей американских компаний, пишет Вашингтон-Пост. Соединенные Штаты должны сопротивляться соблазну замкнуться сами на себе. Таков в изложении газеты Christian Science Monitor один из основных стратегических тезисов нового госсекретаря США Джона Керри. Выступив в среду в университете штата Виргиния в Шарлоттсвилле, Керри заявил, что Соединенные Штаты рискуют сдать позиции в бизнесе и в сфере занятости в условиях роста глобальной экономики, а также в безопасности, если роль Америки в мире падет жертвой продолжающейся в Вашингтоне битвы за бюджет. В своей первой программной речи с момента избрания главой американской дипломатии Керри сказал, что США должны сопротивляться призывам к изоляционизму, наподобие тех, что раздавались после окончания Второй мировой войны. Напротив, сказал он, Соединенные Штаты должны занимать ведущую роль в глобальных процессах 21 века, от экономического процветания и распространения демократии до решения проблем, связанных с изменением климата. Госсекретарь предупредил, что если даже секвестр федерального бюджета произойдет, он ни в коем случае не должен затронуть и без того минимальные, по его словам, капиталовложения в американскую дипломатию. Керри привел результаты недавнего опроса, согласно которым большинство американцев считают, что США тратят на международные отношения примерно четверть федерального бюджета, и что, на их взгляд, достаточно и 10%. На самом деле, говорит Керри, эта статья расходов составляет всего 1% бюджета. Автор публикации отмечает, что речь Джона Керри не содержала списка кризисных международных проблем, к которым он планирует обратиться. Ни слова о гражданской войне в Сирии, о ближневосточном мирном процессе или о подъеме Китая. Вместо этого Керри сосредоточился на обширных глобальных проблемах, требующих международного сотрудничества и американского лидерства, таких как изменение планетарного климата, права человека, глобальная стабильность и безопасность, сообщает газета Christian Science Monitor. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. А в 8 часов на волнах «Радио Свободы» слушайте итоговый выпуск информационной программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гражданская платформа Михаила Прохорова «Новый игрок на российском политическом поле». Об этом беседуем с членом Федерального гражданского комитета, журналистом Станиславом Кучером. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам.
Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету
Марс. Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.